Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и уже 6 минут в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. В студии Анна Соловьева.
Очень неожиданно, да?
Да, да.
Вместо Макса.
И тут у нас Анна смотрит на меня удивленно, как будто я должна была сказать, что в студии Макс Челноков, но нет, Анна Соловьева.
И Марина Александровна.
Программа «Выход в город». У нас сегодня в течение ближайших 50 минут очень интересная тема. У нас в гостях психолог Татьяна Ващенкова. Мы поговорим о том, как город влияет на наше состояние, на наше самочувствие.
На наше самочувствие. Да. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Татьяна, вот насколько мы знаем, сегодня существует несколько разных научных направлений, и все они изучают влияние окружающей среды на психологическое состояние человека, да? Это да. Видеоэкология, психогеография. Вот психогеография, она изучает, насколько я понимаю, влияние городского пространства на психику.
Да, можете, так и есть.
Да? Да. Можете рассказать поподробнее?
Ну, давайте, наверное, начнем с психогеографии. Да. Психогеография, она, в принципе, истоки ее не совсем были о том, о чем она сейчас нам вещает. Это было в конце прошлого века, революционные настрои во Франции, и там использовались городские пространства каким-то особым образом, но мода на это ушла и пришла в нашу жизнь в качестве того, что у нас наполняется то, в чем мы живем, смысловыми, другими совершенно значимыми аспектами. То есть что такое психогеография? Это составление маршрутов, которые в том самом привычном для нас виде присутствует в нашей жизни, но если отключить обязательность, то там присутствует творчество. Если говорить кратко, то сейчас в процессе психогеографии мы можем увидеть на картах Google Map отмеченные, поставленные метки о том, что жители нашли для себя интересным, эмоционально привлекательным, то есть такое формирование мифологии города, то есть точки притяжения и вообще методом психогеографии является дрейф. Это такая... Ну, допустим, если мы с вами захотим подрейфить, мы соберем небольшую компанию, пойдем в небольшой поход, поставим себе цель, нарисуем себе маршрут, и это будет в виде квеста или в виде нахождения каких-то новых арт-объектов, какой-то значимости. В общем-то, суть — расширить эмоционально-чувственную сферу.
Ничего себе, это вот реально для меня... Ну...
Да, вы сказали, да, что да, на да. картах отмечены эти точки. А да. что это за точки? Можете поподробнее
рассказать? Ну, это сами
рассказать?
Люди, я так
это
понимаю.
Сами да. люди. Ну, вот вы же пользуетесь картами Google Maps. Да. Но изначально да. карта, она определяет только географическое назначение этого карты такое. Да, там есть объекты, нанесенные улицы, дома и так далее. Да. Но вот сейчас, благодаря этому расширению внимательности в эту сторону, что город — это не просто место, где люди живут, работают и ходят за детьми в детский сад, это еще и место, где можно каждый миг видеть в чем-то красоту, видеть в чем-то какую-то значимость. И люди с радостью этим делятся. Поэтому, если мы с вами отправимся гулять по бульварному кольцу, мы можем поставить задачу, допустим, обойти 10 кофеен. И затем у нас целью будет обсудить их различия или какой отклик душевный они вызвали, и так далее, или привязать количество ленточек, или подарить людям в голубой рубашке количество открыток. Ну, в общем, вот это и есть психогеография.
Ну, это целое направление.
Всё, а видеоэкология, это... что это такое?
Знаете, сейчас про видеоэкологию. Да. По поводу направления психогеографии мне бы хотелось сказать, что как бы куда оно у нас вылилось в городе. Это в том числе и паркур, это в том числе и все вот эти арт-фестивали, это то, что у нас является там стрит-артом, это тоже является элементами психогеографии.
Точки притяжения.
Точки притяжения, да? Точки эмоционального какого-то собирательства, имеется в виду обменом мнением или как-то раздела отзывы.
Да,
поэтому сейчас, я думаю, этому места будет больше и больше, потому что люди, несмотря на то, что мы пережили такой небольшой кризис, да, в общении, сейчас, ну, такой всплеск форм объединяющих эмоций, вот, объединяющих каких-то событий, в том числе и психогеография. А по поводу видеоэкологии я бы сказала так, что это вообще, я удивляюсь, почему она так вот поздно возникла, это направление, потому что что такое видеоэкология? Это отношение человека со всем визуальным рядом, с которым он соприкасается. И ну, мы видим огромное количество объектов, и в связи с тем, что стало в моде, да, там, дизайн помещения, особые какие-то элементы, которые вносит творчество там или художник, то вот это получило направление очень много сейчас внимательности в изучении, потому что, как оказалось, тот интерьер, в котором мы живем, и то пространство, в котором мы живем, я имею в виду ландшафт, дизайн улицы, оно и очень прямое воздействие оказывает на психику человека. Допустим, существуют две негативные формы, на которые стоит обратить внимание даже тем обывателям, которые внимательно относятся к своему быту, к своей квартире. Да? Есть гомогенное такое воздействие, это когда мы слишком переполняем помещение гладкими поверхностями. Казалось бы, да? Mm-hmm. То есть нам кажется, что если стена плоская, красивая, блестящая или ровно выложенная, и все у нас убрано, и пространство наполнено такой вот...
Минимализм.
Не несущей никакой нагрузки смысловой, то на самом деле для нашего зрения поступает сигнал, который очень неблаготворно сказывается на нашей коре головного мозга. То есть бинокулярная функция глаз, да, она подает коре, да, головного мозга что-то, что как объект она воспринимает там со скоростью сумасшедшей, да, не будем говорить, с какой смена кадров, которая у нас у человека. И когда на протяжении какого-то времени у нас не происходит трактовка и распознавание того объекта, на который мы смотрим, он не несет информативную ценность, то происходит сбой в системе. На самом деле начинает нарастать внутренняя тревога. Так что если вы даже делаете минимальный интерьер, ну, склоняетесь к японскому минимализму, наполняйте его какими-то объектами, которые вам приятно созерцать. Глазу нужно за что-то
цепляться.
Можете
привести примеры таких объектов? Что лучше всего размещать в квартире?
Я, конечно, за предметы искусства. Mm-hmm. То есть это не... Ну, то есть, опять же, да, есть крайняя степень, это хаос. Не нужно наполнять пространство всем подряд, иначе возникает другая история. Но я больше за то, чтобы это были цветовые акценты, но это не должно быть ядовитых цветов. Потому что как психолог я все-таки всегда буду педалировать тему о приятных цветах для того, чтобы человек чувствовал себя в этом комфортно.
А какие приятные цвета с точки зрения психологии существуют?
Как сейчас модно употреблять такие пыльная роза, mm-hmm. пудровые цвета, то, что светло-серые, граничащие с розовым, бежевым и так далее, они не надоедающие, они развивающие, то есть их можно додумывать. Если у вас прямолинейный зеленый цвет, то додумать там нашему сознанию практически нечего. Мы ассоциируем его с травой, с листвой, и вот, в принципе, оно уже несет знак. Вторая форма, это, конечно, вот то, что агрессивная, я сказала про гомогенная, вот mm-hmm. эта форма, да, агрессивная, это не совсем про хаос, это про то, что когда наши стены или там наш интерьер наполнен тем, что очень кричащий регулярный рисунок. Знаете, вот когда все стены выложены одним графическим кафелем.
Да.
И в этом тяжело находиться. И также я сразу скажу про уличный наш, да, когда мы смотрим в окно и видим вокруг себя дома серые с одинаковым количеством окон, с одинаковой архитектурой, одинаковые кубические еще и серого цвета, да, депрессивного. То есть наша считывающая система, да, кора головного мозга напрягается в обратном смысле, потому что все уже решено. Додумать здесь нечего, нет пространства для творчества.
Ну, пока... Татьяна, да. Ведь, да, что, я перебью, да, немножко?
Перебей. Да. Я еще просто был вопрос, я попозже задам.
Ну, да, да, ты его задашь. А ведь не только как бы влияет та среда, в которой ты живешь, то есть квартира,
да,
но и то, что ты видишь в окно.
Да.
Например, если
да.
у тебя просто кирпичная стена...
Он
да.
вообще не вдохновляет
да,
на
да,
этот
да.
вид.
Он, во-первых, не вдохновляет, и ваш разум уже один раз читал этот рисунок, mm-hmm. да, и он лихорадочно ищет, то есть ваше зрение автоматически настроено на то, что как бы посыл такой, а что нового, что добавилось, что изменилось. Человек – это эволюционное существо, он mm-hmm. все время видит и принимает в своей жизни изменения и присваивает их себе. То есть мы становимся тем, на что мы смотрим. Если у нас изменяемая картинка, мы понимаем, что перспектива перспектива у нас радужная, и здесь ничего не статично, то есть те депрессивные мысли, в которых мы живем, они вот меньше и меньше у нас начинают посещать. А если, как вы говорите, мы смотрим на стену, которая регулярно выложена кафелем, и мы смотрим на нее вынужденно несколько лет, то пространство...
А иногда всю жизнь.
Иногда всю жизнь, да.
Если выбора нет, да.
Если нет выбора, да. Это причина для того, почему я очень вот радуюсь тому, что это наука, ветвь науки такой, вот психология, социология, она на стыке идет. Вот сейчас видеография. Вообще, на самом деле, если брать лексическое значение слова, то правильнее было бы назвать это визиопсихологией или визиогеографией.
Что мы видим, да.
Да, да.
Угу. А с точки зрения видеографии все-таки на какой вид из окна обращать внимание при выборе квартиры?
Ну, если брать людей осознанных, которые себя любят, ценят и уважают, то нужно также себе бережно относиться и выбирать вид из окна. Даже если альтернативы нет, то альтернатива всегда есть. Говорю я, смотрите в небо, там хотя бы облака движутся и меняются циклы природы, да, можно обратить внимание на смену листвы на деревьях. А если все-таки вы выбираете район для того, чтобы там жить или там жениться, рожать детей, то лучше выбрать, конечно, с природным кластером, заведомо предполагая, что у вас будет перспектива расширения своей активной деятельности.
То есть лес рядом все-таки это важно.
Парк.
Парк, да. Лес, вообще природные объекты – это беспрецедентное такое творение, искусство, которое у нас бесплатно присутствует в нашей жизни, но мы его недооцениваем.
Набережные, которые у нас благоустраивают сейчас.
Набережные в Москве сейчас – это вообще произведение искусства.
В рамках программы «Мой район».
Да, да, да. Это, я считаю, что там тоже безграничные возможности в плане там и прокатной техники, и каких-то новых видов взаимодействия, то есть площадки организованы там для выступлений, для той же культуры уличной. Слава богу, она вот сейчас благословенно развивается, и даже для этого делают специальные кластеры, где можно сделать там мини-выступления, и это прекрасно.
Ну, вы знаете, я вот хочу сказать, вспоминая Москву, там, не знаю, лет 15 назад и
да.
сейчас, это два разных
два,
города.
Абсолютно, я с вами согласна, да, и то, что сейчас, даже 10 лет назад, если брать принципы благоустройства, они поменялись, потому что сам принцип благоустройства сейчас ориентирован на такую, более сказать, волшебную стезю, то есть там, где есть перспектива, где есть сменяемость и есть, то есть не квадратно-гнездовой, а именно такой элемент творчества, элемент фантазии, элемент разнообразия. Потому что то, что однообразно, вот вообще однообразие равно агрессия. То есть если мы смотрим, опять же, на что-то, которое однообразно, статично и не изменяется по цветовой гамме, это означает, что мы в своей жизни сеем семена того, что мы подавляем свою агрессию.
Но это правда. Смотрите, даже вот психологическое состояние. Вот я еду по Москве, я вижу красивый город. Я хочу выйти погулять. Я вижу красивую набережную, благоустроенную. Да. Раньше там был разбитый асфальт.
Мусора было.
Да, да, было много мусора. У нас были в плохом состоянии парки. Сейчас
правда,
же благоустроили
да.
все парки. Ты идешь в парк, ну, ты чувствуешь себя человеком, правда.
Да. А вы знаете, что самое ценное в этом? То, что вы сказали, вот на самом деле... подсознательно, да, несет такой следующий посыл. То есть вы живете в городе, в котором красиво, чисто, в котором приятно гулять и так далее. На самом деле вы испытываете глобальную благодарность и чувствуете себя уважаемым, потому что о вас кто-то подумал, о вас кто-то позаботился, потому что для вас что-то сделали. То есть вы являетесь тем объектом, которого любят, ценят и уважают. Поэтому повышение самооценки в том числе и в этом тоже происходит.
Ну, по сути, да. это и есть психология места.
Да, психология места в этом, да. То есть мы, как сказал Черчилль, да, мы создаем дома, а потом дома создают нас. Поэтому будьте внимательны к тому, что вас окружает, и давайте этому свое бережное внимание. То есть вы, если проживаете в этом осознанно, особенно в этой шикарной среде московской, то здесь можно видеть полигон для развития себя и своей семьи.
То есть получается, что грамотное городское планирование и точечные улучшения могут помочь в работе со стрессом, да, у человека, у жителя мегаполиса, уменьшить вероятность развития психических заболеваний.
Да, потому что если есть, даже, знаете, самая лучшая борьба со стрессом это пешие прогулки. Как бы ни казалось нам, да, я не беру там бег какие-то, воркаутные площадки, которых тоже сейчас в изобилии, слава богу, да, у нас есть доступ к этому и бесплатно, пожалуйста. Но ходьба, то есть пешеходные зоны, которые сейчас на данный момент оборудованы, они идеальны, потому что, как это ни странно тоже, но пешеходов привлекает прежде всего, опять же, бессознательно освещенность и освещаемость. То есть какова у них вероятность быть в безопасности? Все пешеходные зоны сейчас в Москве, мало того, что они выложены комфортным материалом для, ну, то есть там с разным рельефом, достаточно хорошо обустроены. И еще плюс они освещаются, и всегда бессознательно человек ловит глазами там, где он может присесть, отдохнуть, посозерцать. То есть количество скамеек тоже решает антистрессовый фактор.
То есть огромное количество возможностей. Обычный вот человек справится со стрессом, не знаю, пойти погулять, побегать.
Да, да.
Чем угодно заняться и не тратить на это каких-то дополнительных усилий, да, не придумывая ничего,
да.
Просто выйдя буквально вот сейчас.
Если посмотреть на это серьезно, да, то на самом деле возможности вот они на кончиках пальцев и под ногами. То есть главное на это направить свое внимание и взять ответственность за свою жизнь, потому что все для вас уже сделано. На самом деле есть безопасная среда, на самом деле есть условия, на самом деле есть очень комфортная вообще продуманная среда, где можно заниматься спортом или хобби и все остальное. Пользуйтесь.
Среда только очень продуманная, но есть еще такой фактор очень неприятный, как городской шум.
Да.
А вот с точки зрения психологии, как такой шум влияет на человека?
Я бы, знаете, как сказала, ну, самый вообще стрессогенный фактор мегаполиса, это, конечно, шум. И шум не только, который мы слышим, да,
с
еще
улицы,
про один, да, который анализатор, который мы проговорили, про зрительный анализатор. Сейчас мы поговорим о том, что у нас происходит, когда мы в свое поле пускаем огромное количество шумов, причем мы не можем их регулировать. То есть в этот момент, опять же, психологически человек испытывает бессилие, он не может регулировать то, что входит в его жизнь. Поэтому это накапливает стресс. Шум городской и то, что идет с улицы при открытых окнах, и то, что мы работаем в коллективах, где тоже не так тихо, как у вас.
У нас не тихо.
Это просто мы сейчас
сегодня
в студии, да, и в студии у нас тихо.
Ну, то есть зашумленность, будем говорить так, пространство у человека, который живет в городе, конечно, в разы больше, чем в сельской местности. И опять же, предвосхищая то, что этот, зная, да, о том, что этот стресс имеет свойство накапливаться, необходимо уделять время и планировать в своей жизни те места и те формы, через которые мы можем этот стресс сбрасывать. То есть такой режим тишины, который не вынужден, а с любовью к себе нужно организовывать. Опять же, парки, опять же, скверы. Я против того, чтобы люди гуляли в гаджетах, с гаджетами, в наушниках и всем остальными зашумленностями еще дополнительными, хотя они избегают из одной формы шума в другую.
То есть лучше гулять без, не знаю, без электронных книг, без музыки,
без электронных
без лекций.
Книг, без музыки, находясь внимание в касании ног этой прекрасной земли, то есть осознанная ходьба, осознанное восприятие, то есть лучше выбрать потише место, но это нужно делать регулярно.
Насколько регулярно?
Я, допустим, всем рекомендую час в день уделять пешему прогулку или пешему маршруту на работу. Час в день достаточно для того, чтобы, ну и, естественно, нужно выбирать маршрут не вдоль МКАДа, конечно же, если есть возможность, да. Но при этом, чтобы у вас была такая форма, доступная вам в комфортном режиме, не нужно никуда торопиться, сбежать, нужно чувствовать себя, свое тело, как мне удобно сейчас идти. Чем больше у вас связи с собой, тем счастливее вы, продуктивнее и счастливее вы становитесь.
А, Татьяна, а вообще человек, в принципе, может привыкнуть к шуму? Ну вот у меня есть несколько друзей, которые живут у оживленных магистралей.
Постоянно говорят, машины, да,
да, да, да, это такие крупные магистрали, Ленинградский проспект, там, Садовое кольцо. Ну, как-то вот они адаптировались.
Я вам отвечу такой фразой, что такое для каждого, да, есть определенный комфортный уровень шума. Что такое комфортный уровень шума? Это тот, к которому он привык, причем привык с детства. Понимаете, что даже та среда, в которой мы растем с детства, она тоже выдает определенный уровень шума. Есть семьи с семьей детьми, у которых постоянный шумовой фон, и есть семьи, в которых ребенок был один, да, или там абсолютно тихие родители по психотипу абсолютно негромкие. И у этого человека, который вырос в шумной среде, естественно, потом городской шум не вызывает никакой там какой-то реактивности, да, такой вот, чтобы прям это стало для него травматичным, этого нет. И поэтому те, кто, как вы говорите, ваши знакомые живут в шуме или им комфортно, это означает лишь одно, что их адаптивный уровень соответствует тому, где они жили, где они воспитывались и где они сейчас, вот, собственно, проживают.
А если адаптивный уровень не позволяет как-то воспринимать шум, он раздражает, расстраивает, приводит к стрессу.
Ты не можешь спать.
Например, да, и соседи, машины, кошки, дверь какая-нибудь хлопает, все раздражает. Потому что человек не привык к такому уровню шума. С этим можно что-то сделать, кроме прогулок?
У нас есть два выбора всегда, да, либо изменить обстоятельства, либо изменить к ним отношение, да, к самим обстоятельствам. Если это действительно невыносимо, не нужно продолжать себя насиловать, нужно делать все, чтобы поменять либо место локации, либо окружение, потому что личность человека формирует это его среда и его общение. И если в этом во всем он постоянно находится в состоянии такого тотального тревожного фона или подавленной агрессии, то, в принципе, его жизнь тогда не имеет смысла, он уже ее проиграл. Нужно заботиться о жизни, пока ты живешь.
Жизнь у нас одна, и зачем затягивать, если можно прямо сейчас что-то поменять. Да. Ирена нам пишет в Телеграме. Кстати, друзья, наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. В Телеграме Ирена пишет: приходишь в парк, а там у каждого пятого музыка громко играет. И опять же, это раздражает. Потому что, например, Ирена наверняка привыкла к тому, что у нее был в детстве низкий уровень шума.
Или просто ей так комфортно, воспитание ее говорит о том, что парк – это зона, где должен быть режим тишины. Я с этим согласна, что как бы есть... Ты на одно намерение выражаешь, приходишь, по ожидание реальность расходится. Поэтому, конечно, разочарование постигает. Тогда нужно обязательно находить либо другие локации, но не оставаться в состоянии раздражения. То есть нужно пытаться еще продуктивно как-то найти место уединения. Это раз. А во-вторых, я считаю, что здесь тоже городские власти должны подумать о том, что парк, да, как-то повысить культуру пользования этим объектом. Это не просто арт-объект парк, да, или там природная зона. Это еще и место, где нужно ввести вот эти навыки поведения, навыки общения с людьми, чтобы это было коммуникация, а не только для одного.
Ну, поэтому... а как это ввести? Это должны дружинники ходить
это,
по парку?
Ну, и, во-первых, да, вспомним, да, вспомним нашу историю. Их дружинники тоже ходили, соблюдали режим тишины, сна и отдыха. Я про то, что плакаты, да, информативные щиты, которые, конечно, если мы будем это прямо сейчас вводить в школьной программе, хотя бы по навыки поведения в определенных общественных зонах, то постепенно мы вырастим поколение, которое будет приходить в парк для того, чтобы посозерцать водную гладь и помолчать.
Ну, мне кажется, это, наверное, надо вводить вот эту культуру с детства.
Да, да, конечно.
В семье, вот в школе.
Как раз, да, как раз, я говорю, это такое пространство, где можно прямо сейчас уже вносить изменения в настройки сознания. И тогда это не меняется в один день. Я понимаю прекрасно нашу слушательницу, которая вызывает это раздражение.
Андрей скучает по запаху горелого шашлыка, политого уксусом на жестяной тарелке. Аж слюной захлебнулся.
Видимо, мы тут нашумели.
В Серебряном бару где-нибудь, да.
Ну, только в специальных зонах
для этого.
А что мы еще хотим узнать?
Мы хотим узнать, а вообще, вот, Татьяна, что такое в городе антистресс? Ну, в принципе, вы сейчас уже перечисляли, да? Парк антистресс, например, выйти на набережную погулять антистресс, может быть, сесть на велосипед, прокатиться, да, тоже вдоль набережной по велодорожке, это тоже антистресс.
Воркаутом заняться, например, да, еще можно?
Да. Вот как-то привлекают психологов для разработки вот таких вот вещей.
Да, мнение психологов учитывается, социологи, психологи, в том числе и при разработке детских площадок, каких-то локаций, также прислушиваются к специалистам, кто знает там возрастные нормы, поведение или там масштабы. Что такое антистресс в городе? Я бы сказала, да, это места, в которых мы можем почувствовать себя самым главным, частью природы. То есть где ты понимаешь, что ты не отделенное существо, потому что город, к сожалению, обедняет наше чувство соединенности с этим, потому что мы живем вот в тесных локациях под названием квартиры, и у нас нет такой возможности. Поэтому все, что ты можешь наблюдать как часть природы, где ты видишь сменяемость циклов природности, это является антистрессовым таким порталом, где ты можешь внутренне, ну там много всяких процессов происходит, в том числе и расслабление, которое бесценно.
Ну, например, парк Зарядье, да?
Да, в центре. Да, вышел парк, после работы и пошел,
да,
гулять.
Парк Зарядье, да. Это вообще уникальный сейчас арт-объект, я считаю, кроме природного, там, ландшафтного, разбитого уникального комплекса, там еще есть много чего, что меня как взрослого человека умиляет и заставляет попользоваться. Зеркальные лабиринты, там вот эти фонтаны шутихи, да, в жару очень, даже взрослые любили побегать через это вот в это лето. И очень много посвящено разнообразным формам спорта, которые непопулярны, и там я даже не воспроизвожу веду эти названия сейчас, но самое главное, что это существует.
Существует, это востребовано. Да. Друзья, у нас в гостях психолог Татьяна Ващенкова. Мы говорим о том, как город влияет на наше состояние и самочувствие. Сейчас у нас новости, а потом продолжим.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция Театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13 часов и уже 36 минут в Москве. Всем еще раз доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Программа «Выход в город». У нас в гостях психолог Татьяна Ващенкова. Татьяна, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы говорим, обсуждаем то, как город влияет на наше состояние, на наше самочувствие. Обсуждаем уровень стресса, как его избежать всеми возможными способами. И у нас такой вот вопрос.
У нас интересный вопрос. Я думаю, все заметили.
Я готова.
Да, да. Да, Татьяна, все заметили. Все мы живем в этом городе, и мы заметили, что наш город становится выше. Каждым годом
застройка
выше. Да. Да. Вот как психолог оцениваете, как влияет? Влияют вот эти вот высокие
влияет,
здания,
конечно,
да, на психологическое
состояние. Вообще, стоит ли жить на 40-м этаже, например, где-нибудь?
Во-первых, я как психолог могу сказать, что когда мы видим что-то над собой большое, огромное, бетонное, стеклянное, это никак позитивно не сказывается на нашей внутренней сути. Потому что это нависающая над нами структура обозначает то, что мы маленькие, а значит незначимые, а значит и немощные. Да? То есть как бы длительное пребывание вот в высокоэтажной застройке, оно не способствует вашему состоянию повышения самооценки, оно повышает вашу внутреннюю тревожность, настроение снижается и так далее. Потому что как бы человек, отделен от природы, становится винтиком в какой-то огромном механизме.
Ну, значит, например, в Нью-Йорке с тобой должно происходить, вот, когда ты смотришь на эти...
Я могу сказать, что там и происходит, поэтому не рекомендую тех, кто выбирает жилье для того, чтобы жить счастливо, комфортно, не направляйте свое внимание и свои деньги туда, где очень высоко, и это не делает вас счастливыми однозначно. Да, и, может быть, вас делает это комфортным ближе к работе, передвижению там, или участие в каких-то проектах или ближе к кафе и магазины, но как психолог я могу сказать, что лучше жить в тех комфортных, озелененных ландшафтными какими-то изысками сейчас, в новых районах Новой Москвы, где позаботились о том, что человек – часть природы. И добро пожаловать.
Ну, собственно, получается, что вот эта вот тенденция, а это чисто российская тенденция, вот эта престижность,
да,
жития,
да,
в центре.
Да.
Это не актуально. Не, да,
да. Да. В Европе не является. То есть у них, в принципе, городская застройка, она для тех клерков, которые очень жалко потерять лишние там 3 минуты, для транспортная доступность для них решает все. Но это не является престижным для высокопоставленных там каких-то чиновников или бизнесменов жить в центре.
Они, наоборот, живут, как,
да,
правило,
за
в собственных.
Да, конечно,
да,
в собственных домах, за территории, да, за тем, что мы являем, сейчас проявили как шумовую завесу, вот подальше от шума, подальше от суеты, потому что на человека влияет еще одна вещь, да, то есть почему есть такое понятие социального одиночества в мегаполисе, потому что человек хочет сближаться и общаться с людьми только тогда, когда у него есть достаточно огромное пространство пустоты. То есть если мы посмотрим на психику сельского жителя, он более доброжелателен, да?
Более
если
открыт.
Вы, да, да, более открытый и доброжелательный. Но если вы день ото дня ездите в переполненном автобусе или стоите в очереди где-то там на остановке на маршрутку и также приезжаете в заполненное помещение офисное, да, где у вас там относительно, ну, у кого-то метро или еще что-то, то вряд ли вы захотите, распахнув душу, бежать навстречу первому попавшемуся человеку. Поэтому социальное одиночество в мегаполисе – это вот один из 11 пунктов, с которыми тоже работают психологи.
Но я подумала, да, еще о том, что, например, если жить в центре, то не будет проблем с тем, что я буду добираться на работу какое-то огромное количество времени, например. Да,
да? Но то это есть экономится время. Один из важных ресурсов это время. То есть мы все время взвешиваем наше положение и качество. Качество, комфорт и так далее. Конечно, пробки – это тоже часть нашей жизни, на которую совершенно не хочется тратить ни единой своей драгоценной минуты жизни.
А вы знаете, что я еще заметила? Вот, будучи там в каких-то европейских крупных городах, там, в Северной Америке, у них очень часто плохие районы, ну, это даже не в нашем понимании плохой,
да,
район, там
я
плохой
понимаю,
район,
да.
Это, извините, да,
виду,
это, туда просто страшно.
Очаг, да.
Да, они как бы расположены очень часто в центре.
Угу.
Как раз в центре городов,
в центре, да,
районы,
и такая некая
да.
резервация, локация, куда даже полицейские чаще всего заезжают только по очень сильному требованию. Я вас очень понимаю, потому что города строились из центра к периферии. И те города, которые строились вот именно такой массовой застройкой, плотной, они предполагали решить вопрос, да, так же, как у нас в Хрущевке, решить вопрос малыми силами, обеспечить огромное количество жилья. Поэтому вот то, что там образовалось, да, оно не является видением того, как это, можно сказать, может жить свободный человек. То есть состояние простора, свободы. Во-первых, однообразие, еще раз, это агрессия. То есть когда мы видим одинаковую архитектуру, одинаковый серый цвет, одинаковое количество чего-то, да, там ровно три скамейки, ровно вот всего, все похожее, то тогда начинает расти уровень внутренней агрессии. Поэтому там криминал.
Алла из Северного Тушина пишет: главное, нужно иметь отдельную квартиру, и уже не очень важно, на каком она этаже. На человека хуже влияет проживание на 30 квадратных метров впятером.
Я абсолютно полностью согласна, и, конечно, решение первого вопроса – это базовые свои потребности удовлетворить, да, где я буду жить, что я буду есть, с кем я буду жить и как я буду взаимодействовать, то есть система безопасности. Согласна, что нужно сначала об этом, да, думать и решать эти вопросы. Но если у вас есть выбор, если вы себя как бы ставите на первое место в своей жизни, самый любимый, драгоценный человек – это я у себя, то выбор есть всегда. Можно даже в тонких нюансах найти какие-то перевесы в сторону экологичного проживания.
А вы знаете, что я еще заметила? Вот опять же, касаясь там США и, может быть, каких-то крупных городов европейских, там очень много, вот в больших городах, особенно в Америке, очень много, извините, вот за грубость, психов.
Да.
У них очень много
фриков,
вот этих городов.
Фриков,
да,
я бы
даже
сказала.
Не просто фриков, а реально прям сумасшедших.
Которые приходят к неадекватной психикой.
А у нас такого, кстати, нет в Москве.
И слава богу. Но у нас немножко различается, конечно, ментальность, различаются принципы существования, самое главное – ценности. Мы же долгое время жили как бы ценностью, что мы лучше всех, да, ценность семья и так далее. Почему у нас жило несколько поколений в одной квартире? Не было задачи там составить собственное представление о мире, там прожить собственную судьбу. Такой задачи не было. У нас была коллективистская задача построить самый лучший мир, да, который отличается от проклятых капиталистов. Поэтому и ценности, поменявшись сейчас, да, вот они дают сейчас вот новые формы, форматы мышления. Поэтому мы чуть-чуть здоровее. Я бы сказала так, что у нас было направлено на созидание, потом мы стали видеть возможности, и эти возможности стали формировать новые ценности и цели.
А вы знаете, наверное, вот эта же тенденция есть вот в Южной Европе. Они тоже любят семьями большими жить. Вот по несколько поколений они живут в одном доме.
Но они живут не в 30 метрах.
Не в 30, они живут в домах. Кухне.
Да, в домах, конечно.
И вот, кстати, там, между прочим, сумасшедших меньше.
Конечно, ну потому что там здоровая среда для того, чтобы люди между собой общались. Ну,
как, много зелени.
Как бы нам, как бы нам ни казалось, там, что там хуже или лучше, все-таки, знаете, устойчивая позиция в социально-культурном слое, передающаяся сотнями лет, да, то есть если он там делал сыр, и у него сыроварня была у его прадедушки,
прадедушки, он не думает о том, чем он будет
это
зарабатывать.
Это передаваемый кейс ценностей, которые люди исповедуют, и они совершенно не страдают. Они расширяют себе комфорт. То есть они там были, ну, естественно, добавились микроволновки, да, и там стиральные машины. Но сейчас, допустим, я глядя на наше поколение, работая тоже с клиентами, я вот думаю, наши мамы стирали белье 6 часов на стиральной доске, да? Вот сейчас они нажатием кнопки стирают или там разогревают все блюда или пользуются еще какими-то гаджетами.
И при этом умудряются выгорать.
Да. Вот куда они дели эти 6 часов, которые освободились от стиральной доски?
Они смотрят телевизор.
Это или, же или... опять же, да. да, что вот и ты не знаешь, как лучше. То есть понятно, что наши мамы износились, там тело было болезненно, да, но они не менее вредят себе, пожалуй, имея огромные возможности инвестировать это время во что-то полезное или там опять же пойти погулять или заняться спортом, вот оно в зоне доступа. Но нету культуры пока настолько, что вот привить и делать в эту сторону, как бы лень, еще пока двигатель не очень прогресс.
Татьяна, есть какие-то новые интересные исследования о влиянии среды обитания?
Сейчас очень много, опять же, исследований в области дизайна. Вот если мы будем брать видеогеографию, да, вот эти вот формы взаимодействия цвета, формы взаимодействия материала, то есть то, что в нашу жизнь привносит какие-то формы реагирования. Потому что, допустим, что самое страшное в городе, это сенсорная атака. Возвращаясь к шумам, возвращаясь ко всем органам чувств, которые претерпевают такой стресс ежедневно. То есть у нас там зрение, слух, обоняние, осязание. Мы же не замечаем, сколько запахов мы поглощаем, сколько у нас там, как на нас влияют там запахи, понятно, что в метро, но при этом у нас есть еще пищевые, там, парфюмерные и так далее. И также сколько, как мы соприкасаемся с материалами, когда мы касаемся ручек дверей. Вот в эту сторону сейчас очень много исследований направлено, как это сделать так, чтобы, ну, во-первых, маркетологи не дремлют, да, чтобы это было направить уровень внимания, повысить продажи. И в то же время, как бы это сделать так, чтобы люди меньше соприкасаясь, с кем бы то ни было, не чувствовали себя ущербными. Вот. Ну, то есть не было еще пролонгации в одиночество. И, конечно, цветовая гамма по поводу фасадов домов. Самое пагубное – это серый цвет. Это ужасно. И чтобы... Ну, вы знаете, сейчас я уже вижу перегибы, когда очень аляпистые, яркие фасады, и это тоже утомляет.
А зрение. Граффити как вот с точки зрения психологии граффити?
Это прекрасно. Да. Я как психолог могу сказать, возвращаясь к тому же, с чего мы начали, что все, что является наполнением там художественным, художественными арт-объектами или чего-то, что вносит в нашу жизнь разнообразие, это прямо бальзам на душу, как говорится, нашему глазу. Есть что передать нашей коре головного мозга. Коре головного мозга есть о чем подумать, и отсылочка в прошлое.
Ну, граффити, наверное, имеется в виду не вот эти вот надписи.
В рамках культуры.
Да, да, да. А Майя Плисецкая, например.
Потрясающе, да. И Майя Плисецкая, и даже Горбачев. Я приветствую.
А, Татьяна, еще у меня вопрос. Сейчас набирает популярность такая история в Москве, это называется соучаствующее проектирование. Да. Вот в рамках программы «Мой район» как раз это происходит. А вот расскажите поподробнее, там же ведь психологи тоже участвуют, да, насколько я понимаю?
Да, участвуют, и я считаю, что это такой реверанс в сторону жителей, который прям оправдал свое назначение изначальное, да, то есть люди участвуют в голосованиях, в планированиях, в рассмотрении проектов, там, всего, что касается их пользования, то есть что входит в зону их потребностей, да, это собачьи там площадки или вообще для выгула животных, и детские площадки, и спортивные площадки, то есть сколько их нужно, в каком количестве, в каком месте, как лучше разнообразить их проживание в этом районе. Чем больше людей привлекается в это, тем больше, как это ни странно по статистике, да, но вернее это не странно, сохраняется в лучшем виде весь инвентарь. То есть то, в чем мы заинтересованы, куда мы вложили не просто душу, а свое время, внимание или там отстояли право на то, что у нас здесь будет, мы к этому относимся более бережно. И наши дети, да, ведут себя ровно таким образом, как мы себя ведем. Не старайтесь воспитывать детей, сказал классик, да, потому что они будут похожи на вас. Поэтому это то, что мы начинаем называть мой двор, мой дом, мой подъезд, моя улица, потому что мы к этому относимся как к своему.
Бережно.
Вот,
бережно,
кстати, конечно. Меня тут слушатели поправили, да, справедливо, соучастное проектирование, конечно же, соучастное, да, а не соучастное.
Просто новый термин, мы не совсем можем его еще выучить.
Но смысл мы поняли, это самое главное. Татьяна, когда вот вы сами идете по городу, у вас есть какие-то моменты, не знаю, то, что вас больше всего радует? То, что вы видите, наблюдаете.
У меня, наверное, профессиональная деформация. Я прежде всего смотрю на людей, и меня, я вижу и наблюдаю, как меняются лица людей на протяжении...
Портрет городского жителя.
Портрет городского жителя. Это правда. То есть на протяжении долгих лет он как-то был статичен и выражал совершенную грусть, либо в лучшем случае гнев или раздражение. Сейчас за счет того... Знаете, что повлияло, я считаю, больше на то, что люди стали чувствовать себя более расслабленно. Расслабленность — это такой первый показатель. Показатель, не то, что там успешности нет, это расслабленность, значит доверие, безопасность, это они ощущают себя защищенными. Mm-hmm. И тогда появляется на фоне расслабленности, появляется интерес. То есть когда человек не напряжен, он не в обороне, не в воинствующей энергии, он думает, а что тут еще есть, как бы, а чем бы еще позаниматься? Да? То есть такой посыл изнутри начинается. И я, наблюдая это, вижу, что этому поспособствовали как раз масштабы того, что реставрировано. Вот эти вот бульвары, пешеходные зоны, парки, которые огромные. Ведь, еще раз, да, чем больше расстояние между нами, тем больше мы хотим друг другу общаться, ну, посыл общения посылаем, тем больше мы начинаем друг другу быть интересны. Лицом к лицу лица не увидать, мы только раздражаемся, когда это плотно и очень... А когда мы вот вместе хотим разделить радость от какого-то там прекрасного разбитого газона, да, то уже есть этому способствующие факторы, и скамеечки, и какие-то амфитеатры делаются.
А, ну, вы знаете, еще вот это вот большое количество сейчас различных заведений, я имею в виду кафешки,
да,
какие-то,
да, веранды.
Кофейни.
Это, не это только, то, что есть еще третьи было... места, да.
Да, это раньше, это то, что раньше было в Европе. Вот где-то идешь, и люди сидят, да, такие на улице,
да,
там,
как поменялась
кофеё.
Культура, да?
Да? А теперь у нас так же, вот эта расслабленность, да, тоже. Ты идешь, гуляешь, давай-ка посядем.
И уже считается это, да, прямо, да, нормальным. Раньше, да, это вызывало, ну, там, буквально еще 5 лет назад это не было настолько популярно. Сейчас прям формируется субкультура уже после работы. Я вижу, как многие люди, и причем это не молодежь, но не такая, чтобы вот до 25 лет, как-то предпочитают к этому тоже соприкоснуться, выпить кофейку, может быть, еще чего-то, водички. Но все больше людей, вы знаете, опять же, про исследования, все больше людей по статистике сейчас предпочитают ужинать не дома. И это совсем не про благосостояние, это про то, что это тоже внесённые изменения в настройки культуры. Это приобщение, это созерцание, это чувствовать себя чему-то, ну, тоже приобщенным. Где-то поесть вкусно, и не на свою скатерть смотреть, да, а всё-таки выйти, и это дело так расширит мировоззрение.
Ну, когда человек расслаблен, там, хочет общаться.
Конечно. А вот, да. Правда, ведь меняется культура. Помните,
меняется, да.
Раньше, где мы соберемся? Ну, приходи ко мне домой.
Да,
вот сейчас,
да,
на
сейчас
кухне посидим.
Да. Все меньше, правда. И та и другая сторона не хочет. Уже как бы
это
идти
редкость
в эту...
даже. Это,
конечно,
сейчас становится уже редкостью.
Уже как бы я-то свою кухню выучила вдоль и поперек, и, собственно, что я нового тут увижу. И те, кто приходит, тоже на своей кухне устали. Поэтому это повод для того, чтобы как-то расширить и форму общения, и поглотить другое впечатление,
сходить
информацию.
Сходить в какое-нибудь новое место,
конечно,
которое только что открылось, например.
Ну, вот
опять
мы...
получить же впечатление.
Да, пока вы думаете вот именно так, вы никогда не постареете. Потому что пока человек испытывает любопытство, пока у него есть намерение что-то исследовать, еще что-то познать, узнать, процесс старения не запускается в теле. Когда человек думает, что я все знаю, и что я вообще уже этот мир вдоль и поперек, наступает процесс старения, как бы, знаете, гейм-овер называется игра, да, то есть что тут делать, я все знаю, и мне ничего не интересно.
Так ведь эта тенденция тоже есть, как бы люди стали моложе.
Конечно, да, я с удивлением смотрела тут недавно фильмы, там были съемки о рок-группе, которая пришла, и там были 45-летние люди, давали комментарии в Советском Союзе.
Они были старые.
Я не просто была потрясена, я пересмотрела несколько раз, не слушая текст. Потому что для меня, как психолога, было вообще непонятно, что на лицах у людей. То есть это было, во-первых, глобальное старение физическое, но еще и эмоциональное, ну, полная маска.
Выгорание.
Выгорание, да.
А Алла спрашивает, а может быть, это не расслабленность, а отчужденность, мол, мне не до вас и всего остального дела. Гори все синим пламенем.
Хочется поговорить с Аллой сейчас, потому что мир исходит из нас, вы понимаете, красота в глазах смотрящего. Вы можете трактовать как угодно, но это всегда все про вас.
Да.
Если вы так считываете, значит, есть вопрос к самому себе, почему именно так? Почему? Это, видимо, что-то зажатое, возможно, внутри вас, и как бы вы проецируете, переносите на другого человека. Ну, я рекомендую допустить, что, может быть, он все-таки счастлив и расслаблен.
Да.
Это выход на другой уровень.
И, может быть, если ты во всем видишь негатив, это что-то с тобой.
Да, что-то пора в себе чуть-чуть менять там.
А да. Когда люди сейчас чаще всего говорят про город, что-то рассказывают вам, да, вы наверняка mm-hmm. их слушаете, вот о чем они говорят? Может быть, ругают, может быть, наоборот, хвалят?
Люди сейчас говорят о том, что город изменился. Вот вы знаете, любой разговор о городе, в котором мы, да, вот о котором мы говорим, это сейчас о том, что новые-новые возможности. Mm-hmm. То есть кто-то, я вообще была удивлена, что удаленка ни в коем случае, да, в эпоху пандемии не сделала людей несчастными тотально. Да, пересмотрели отношения, узнали с тем, кто на ком женат, познакомились наконец-то люди, какие у них дети. Но при этом какая-то тенденция, что рассказывают о том, что появляются там новые формы здравоохранения, да, там какие-то формы, вот эти павильоны «Новая Москва» сейчас да. вот в парках, там еще что-то.
Здоровье.
То есть я да. не успеваю отслеживать, что появляется в городе благодаря той информации, которую мне доносят. Мне говорят, знаешь, там вот то открыли, вот это открыли, там, вот, допустим, парк «Северный речной вокзал», вот всем рекомендую туда пойти. Для меня был просто культурный шок, потому что я не ожидала, что за такое короткое время можно так создать.
Что это
вот
так создать. Здорово, да?
Да. Что это вообще можно так интегрировать и саму... Ну, вот, опять же, бережное отношение к этому прям чувствуется, потому что сохранили в этом историческую ценность, не нарушив вот это, не сделав это таким неофитом. Но при этом есть еще аккуратные вкрапления того, что является новой эпохой, mm-hmm. и такое интересное сочетание материалов, максимум, что можно было отреставрировать, отреставрировали, но дух там такой сохранился красоты.
А какие у вас еще любимые места в Москве?
А на ВДНХ давно были?
На ВДНХ это вообще просто потрясающе. ВДНХ и вообще то, что там, вы знаете, что там дворец у нас есть, оказывается, то, что мои документы, МФЦ, там оказывается дворец.
Во дворце.
Для меня это слово... Да. Слово «дворец» меня впечатлило. Ну и вообще, конечно, надо отдать должное, сколько вложено души в эту реставрацию. Mm-hmm. И как прекрасно, что там убрали вот это торгашество. Хотя, mm-hmm. конечно, многие поначалу бузили по привычке и говорили о том, что людям было удобно ходить туда, как на рынок. Я сейчас просто любуюсь тому, что изменилось. Вы знаете, вот меняется мышление даже от этого. И я рада, что вот дети, которые сейчас растут, они не застали тот период раздрая, который мог внести, как в наши изменения, сознание.
Но сейчас у нас популярно гулять, например, вечером в парках,
да,
где-нибудь,
конечно.
Общаться,
огромное
встречаться,
количество
не
людей.
Сидеть дома,
да.
не только на детских
да.
площадках.
И этому способствует именно город, потому mm-hmm. что, ну, не будем лукавить, да, другие города не так иногда прекрасны, как, хотя везде стараются, я все понимаю, мы уважаем всех, но вот то, что сейчас раскрывается как возможности, они не оставляют равнодушными тех, кто здесь живет, и поэтому передаваемая информация, а ты там был, ты там туда сходи и так далее, она прямо действительно наполняет жизнь смыслом. Больше гулять и больше ходить.
Не, на самом деле в Москве вообще такой проблемы нет. Как бы,
абсолютно.
Куда пойти?
Нет.
Сложно выбрать просто.
Сложно выбрать,
да, сложно выбрать, потому что если это какая-то культурная направленность, да, то тоже количество там выставок, галерей сейчас, оно ну, достаточно необъятно невозможно. Если это какая-то природная история, то тоже у меня, допустим, у самой есть список, куда я должна посетить в ближайшее время. Это касается там вот парк, допустим, я не была, но мне о нем рассказывали в Куркино, там парк «Четыре стихии». А в Строгино там тропа приключений есть какая-то абсолютно уникальная. Там просто сделали бульвары и сделали из него тропу приключений. Там с преодолением, с препятствием. Ну, в общем, ландшафтные какие-то формы интересные. Везде, и все равно я знаю сотую часть того, что сейчас есть.
Да, но от нас можно просто, вы знаете, пешком да. прогуляться до музеона, например.
Конечно, я бы рекомендую
да. сейчас. Минут 15 ли мы там как раз.
Да, да, да. Поэтому сейчас дело в вашем выборе. То есть берите жизнь в свои руки, давайте осознанные решения себе, что у вас в приоритете. Вы сами хозяева. Вспоминайте, кто живет в этом теле, и начинайте этим телом правильно, рентабельно распоряжаться.
А еще, мне кажется, очень важно знать то, что у тебя есть возможность, да, пойти,
конечно.
Куда ты хочешь пойти. И можешь уже выбирать, пойти тебе или не пойти. Угу. Главное, что есть возможность.
Ну, это, знаете, это вот перспектива. У тебя есть
да,
перспектива.
Да, да.
И
тогда,
в этом у тебя
да.
есть перспектива.
Поэтому,
да.
В этом и есть отличие, что как бы здесь, в Москве невозможно придумать, что хотите, этого нет. Вот любая услуга, любая там какая-то возможность, она существует.
Ну, по сути, сейчас Москва – это один из лучших городов на планете.
Конечно.
Давайте скажем, что он лучший город.
Да, почему один из?
Да, такой патриот. И вообще я очень люблю Москву. Но и Москва была, конечно, разная. 90-е годы дали нам совсем другое послевкусие, но да. сейчас это два разных города.
Татьяна, нет. какие у вас места радости и счастья в городе? Есть
они? Я очень люблю набережные, то есть любые набережные, которые сейчас и благоустроены, ну, естественно, парк и музеон, вот опять же, да. И там, там где простор, я это люблю. То есть для меня простор — это важно.
Главное, что
это
мы поняли.
Это перспектива.
Да, это перспектива. Да. Главное, что мы поняли, это нужно гулять без всяких гаджетов.
Да.
В одиночестве, да, например.
Ну, вы можете взять приятного собеседника, но если прям вам совсем, прям очень комфортно
сейчас в день гуляем.
Да. И... Ну, не тратьте его на болтовню.
Татьяна, большое вам спасибо. У нас в гостях была Татьяна Ващенкова, психолог. Мы говорили о том, как город влияет на наше состояние и на наше самочувствие. Татьяна, большое вам спасибо.
Спасибо вам. Спасибо вам.
В студии была Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Сейчас у нас новости на «Говорит Москва». Всем пока.
Мы прощаемся.